В эфире «Открытая студия». У микрофона Елена Кокуша, звукоинженер Валентина Антонова. Добрый день. Колокольный звон – мода или традиция? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. А наши гости – это основатель колокольного производства в Новосибирске Виктор Анатольевич Кузнецов, ректор Православного богословского института Протоиерей Александр, звонарь собора Александра Невского Павел Александрович Антипов и кандидат искусствоведения, преподаватель школы звонарей при Богословском институте Лариса Дмитриевна Благовещенская. Как возник первый колокол?
Ну, если этот вопрос ко мне, дорогие радиослушатели, Христос воскресе, потому что сейчас праздничные дни, и всех вас приветствуем вот этим пасхальным приветствием. Если говорить о колокольном звоне, то, наверное, Пасха – это самое время колокольных звонов, потому что по самой древней традиции и на Руси, и во всем православном мире, всю пасхальную неделю можно приходить на колокольню и звонить, кто хочет.
И сейчас, наверное, все пойдут и начнут звонить.
А пасхальная неделя уже кончилась. Вот, так что на в этом отношении...
Специально
только на будущий год. И вот я как раз ехал на пасхальной седмице однажды мимо храма Михаила Архангела, где вот Лариса Дмитриевна школу звонарей ведет. И днем слышал звоны. Наверное, люди приходили и действительно звонили. А в воскресный день, и вот у нас на Вознесенском кафедральном соборе на колокольне тоже звонили. Там провожали, как чтобы дойти, потому что там сложно по лестнице пройти. Если говорить о первом колоколе, наверное, лучше вот Лариса Дмитриевна расскажет об этом, потому что это тоже целая наука о колоколах, и она долго и занимается. Вот. А если уж мое мнение, то, наверное, колокол возник очень давно, и всегда он что-то для народа делал. То есть это призывать народ к чему-то. Бедствие. Значит, чтобы помогали друг другу. Молитва, значит, чтобы все приходили на молитву. То есть это отсчет какой-то времени. Так, Лариса Дмитриевна?
Да, вы совершенно правы, батюшка. И о первом колоколе говорить, наверное, сложно. Нужно говорить о первых колоколах, которые появились еще в первом тысячелетии. Хотя в дохристианских культах использовались колокольчики. И колокол – это эволюция очень длинная. Это от ветхозаветных труб, от кимвалов. Это эволюция призыва в храм. И колокол первый потерялся где-то в глубине веков. Наверное, мы должны говорить, колокола появились. Колокола, а не колокол. Но после того, как они появились, они настолько длительно эволюционировали, что сейчас, если мы посмотрим на изображения древнейших христианских колоколов, то мы не всегда, не будучи людьми опытными, сможем в них узнать современный колокол.
Форма совсем другая была.
Да, безусловно. И не только форма, даже и способы изготовления. Они не сразу стали литься из металла. Из металла были попытки клепать их из листового железа, там, сваривать, были попытки их делать из глины, из природного материала, из металлов. Там тоже пробовали очень разные сплавы, и железо, и чугун, алюминий пробовали. И до того, как пришли к колокольной бронзе, эволюция колоколов шла по трем путям. Поиск оптимальной формы, поиск оптимального материала и технологии изготовления так, чтобы это отвечало своему вот назначению. Призыв в храм, он должен быть достаточно звучный, красивый, такой, чтобы он звал куда-то душу вверх, удобный в употреблении. И вот это на протяжении веков была очень длительная работа.
Технология изготовления сегодняшних новосибирских колоколов позволяет получить колокола, вот, чтобы они отвечали всем качествам, о которых,
да,
Лариса Дмитриевна рассказала.
И мы за свою основу взяли как раз те знания и опыт древних мастеров, и мы не отходим от этого. Хотя есть и современные технологии, и форма образования, и желание изменить химсостав, но мы методом проб и ошибок поняли, что ранее отработанные технологии не нужно менять, потому что они отшлифовывались веками, и сейчас вот у нас именно эти древние технологии используются. Я хотел бы еще добавить, что использовались и современные материалы уже в 20 веке, такие как титан, цирконий, но отказались от этих материалов. Ну, во-первых, ввиду дороговизны, во-вторых, у них меняется звук. Он может быть выше тоном, он может быть звонче, но именно продолжительность звона все-таки у колокольной бронзы наиболее оптимальна. Хотел бы еще добавить, что мы сейчас, владея многими современными технологиями литья, все-таки удивляемся, как в старину могли решить три перечисленных задачи. Это форма образования, это химсостав, это внешние данные колокола и длительность звучания, то есть его звук. Мне до сих пор непонятно, как в древности смогли до этого дойти. То есть мне кажется, что все-таки, наверное, даже не только пробы и ошибки, наверное, все-таки что-то было свыше. Потому что это совсем непросто. Мой опыт показывает общение с другими литейщиками. То есть, когда мы показывали технологию литья нашим главным металлургам всех заводов, тут они все пришли к выводу, что технология очень сложная. Даже для 21 века литье колоколов представляется до сих пор сложной технологической задачей.
Оптимальная продолжительность звука – это сколько?
Ну, она зависит, во-первых, от размера колокола. Это в первую очередь. Крупные колокола, благовест, они по несколько минут, десятки минут могут звонить, а мелкие колокольчики, то есть зазвонные, они, конечно, там минута-две максимум.
Павел Александрович, а вы можете подтвердить, что новосибирские колокола отвечают всем требованиям звучания хороших колоколов?
Я не использовал эти колокола в своей звонарской практике. Я могу сказать, что вот у нас самый большой колокол, у него время затухания в районе 40 секунд где-то идет, когда его перестает быть его слышно. А вот колокола, которые льются на этом заводе, я один раз на них звонил, это было на сибирской ярмарке. В принципе, я остался ими доволен.
А у нас много на новосибирских храмах установлено новосибирских колоколов?
Ну, наверное, новосибирское производство колоколов еще только началось, и оно начинает развиваться, и поэтому вот самое первое колокола, буквально два, наверное, храма, да?
Нет.
Или один?
Сейчас уже больше.
Больше уже,
больше, да. Вот, тем более сейчас как
это
бы…
Это храм в Нижней Рецовке.
Два предприятия сейчас параллельно начинают работать. В Нижней Рецовке, Березовая роща, в Болотном. Вот уже звонницы полные. И у нас по несколько колоколов мы делали в несколько церквей. Это в Никольскую церковь, в Сокур. Да, вот Логовушка. То есть в Сокур.
Турнаева.
Несколько еще, да. Да, Турнаева.
Это Красноозерка или Чистоозерка?
Это Болотная. Болотная, да. То есть вот несколько уже. Но тут, конечно, работа еще не початый край. И я думаю, что…
Без колоколов храмов больше еще, чем…
Значительно
чем
больше. Просто значительно больше.
Ну, потому что все-таки производство колоколов – это дело и трудоемкое, вот как вы сказали, да, с одной стороны. А с другой стороны, это дело и дорогое. А третья сторона, вот еще пока мы не затрагивали эту сторону, производство колоколов – это, конечно, молитвенная сторона. Потому что если мы колокол делаем для храма, чтобы он призывал верующих к молитве, то он должен нести с собой не просто какие-то звуковые волны и какой-то звук, да, но он должен в себе нести еще и благодать Божию, которая при его основании в него заложена. Так? Ну, наверное, самый известный эпизод из «Литья колоколов» – это в фильме «Андрей Рублев». Показан, все, наверное, знаете об этом. Вот, это было довольно давно и очень сложно. Сейчас, конечно, технологии немножко другие уже самые.
Но тем
не менее…
В принципе, те же.
Те же. Но подготовка, конечно, да, уже по-другому форму уже.
Нет, идет. Формы как раз вот подготовка формы очень похожи. А вот просто плавильные агрегаты современные, они на электричестве работают.
И, конечно, вот молебное пение перед закладкой колокола, при освящении колокола, при его освобождении вот из земляной формы, вот везде должна быть молитва, освящение, пост для тех, кто это делает. Так что это довольно сложно и вот в этом, в молитвенном отношении производство колокола, чтобы он звучал-то хорошо.
Виктор Анатольевич, у вас все это есть на заводе? То есть я могу посмотреть вот и прийти прямо во время процесса производства?
Нет, вот как раз одним из правил литья колоколов, что не допускаются сторонние лица. То есть может присутствовать батюшка. И, как правило, если он не присутствует, то он молится в храме за то, чтобы колокола получились. Мы уже на этом деле даже уже получали брак, когда, не предупредив батюшку, вот в Болотной мы начали лить, и у нас ничего не получилось. И я ему позвонил, и мы договорились на тот день, когда он будет молиться в храме, и мы в этот момент лили колокола. Тогда они у нас получились. Еще я хотел бы добавить, что есть разница между старыми колоколами и новыми. Несомненно, старые колокола звучат лучше. Это связано с тем, что они я не знаю, какая-то фраза, может быть, больше намолены. Это первое. Во-вторых, чисто физически у них проходит старение, именно старение в лучшую сторону. То есть структура металла становится лучше, и старые колокола, как правило, звучат лучше. И даже вот нами первые колокола, отлитые вот для Нижней Лицовки, вот сейчас они звучат лучше. И я думаю, что пройдет еще несколько лет, они будут звучать еще красивее и лучше. Поэтому нельзя сравнивать новые колокола и старые. То есть старые, конечно, будут звучать лучше.
То есть все открытия, какие-то научные исследования, которые вы проводите, все-таки не только божественным объясняется, но и есть какие-то физические объяснения всему этому?
Нет, я хотел бы сказать, что, во-первых, далеко не все можно объяснить физическими законами, и мы не пытаемся это делать. Вот в начале беседы говорил, что мне непонятно, как люди дошли до именно вот этого состава колокольной бронзы, где достаточно серьезное химическое соединение полупроводниковое, которое отвечает за звук колокола. Тогда же не было раньше никаких приборов, не было аппаратуры, но они точно определили именно вот этот состав, который отвечает за звук колокола.